Глава пятая. Облака, высокие, темные с изнанки, освободили солнце, и оно снова осветило берег. Но цвет его изменился, стал тревожным и белым. И тут же хлынул дождь, хлестнул по тростнику, по траве. Анна подхватила книгу и, закрывая голову полотенцем, бросилась к яблоням. Кин в два прыжка догнал ее, и они прижались спинами к корявому стволу. Капли щелкали по листьям.
«А если он не захочет?» — спросила Анна.
Кин вдруг засмеялся. «Вы мне почти поверили», — сказал он.
«А не надо было верить?»
Ее треугольное, сходящееся к ямке на крепком остром подбородке лицо покраснело, отчего волосы казались еще светлее.
«Это замечательно, что вы поверили. Мало кто может похвастаться таким непредвзятым восприятием».
«Такая я, видно, дура».
«Наоборот».
«Ладно, спасибо. Вы все-таки лучше скажите, зачем вам лезть за гением в XIII век? Что, поближе не оказалось?»
«Во-первых, гениев мало, очень мало. Во-вторых, не каждого мы можем взять к себе. Он должен быть не стар, потому что с возрастом усложняется проблема адаптации, и, главное, он должен погибнуть случайно или трагически, без следа».
На похоронах Леонардо да Винчи присутствовало много людей.
«И все-таки, XIII век!»
Дождь иссякал, капли все реже били по листьям.
«Вы не представляете, что такое перемещение во времени?»
«Совершенно не представляю».
«Я постараюсь примитивно объяснить. Время — объективная физическая реальность. Оно находится в постоянном поступательном движении. Движение это, как и движение некоторых иных физических процессов, осуществляется по спирали».
Кин опустился на корточки, подобрал сухой сучок и нарисовал на влажной земле спираль времени.
«Мы с вами — частички, плывущие в спиральном потоке, и ничто в мире не в силах замедлить или ускорить это движение. Но существует другая возможность — двигаться прямо, вне потока, как бы пересекая виток за витком».
Кин, не вставая, нарисовал стрелку рядом со спиралью.
Затем он поднял голову, взглянул на Анну, чтобы убедиться, поняла ли она.
Анна кивнула. Кин выпрямился и задел ветку яблони, на него посыпались брызги.
Он тряхнул головой и продолжал. «Трудность в том, что из любого конкретного момента в потоке времени вы можете попасть только в соответствующий момент предыдущего временного витка, а продолжительность витка более 700 лет. Очутившись в предыдущем или последующем витке, мы тут же вновь попадаем в поток времени и начинаем двигаться вместе с ним. Допустим, что приблизительно 20 июля 2745 года соответствует 20 июля 1980 года. Или берем следующий виток, 20 июля 1215 года. Или следующий виток, 20 июля 540 года. Поглядите».
Кин дополнил рисунок датами 1215, далее 1980, далее 2745.
«Теперь вы понимаете, почему мы не можем откладывать нашу работу?» — спросил он.
Анна не ответила.
Мы несколько лет готовились к переходу в 1215 год. Давно ждали, когда момент смерти боярина Романа совпадет с моментом на нашем витке времени. Город Замошье падет через 3 дня, в 1215 году, и через 3 дня погибнет неизвестный гений XIII века. Если мы не сделаем все в 3 дня, обо всей операции надо будет забыть. Навсегда. А тут вы.
Я же не знала, что вам помешаю.
Никто вас не винит.
А почему нельзя прямо в XIII век?
К сожалению, нельзя пересечь сразу 2 витка времени. На это не хватит всей энергии Земли. Мы должны остановиться и сделать промежуточный пункт здесь, в XX веке.
«Пошли домой», — сказала Анна. «Дождь кончился».
Она посмотрела на спираль времени, нарисованную на влажной бурой земле. Рисунок был прост и обыден. Но он был нарисован человеком, который еще не родился.
Они пошли к дому. Облака уползли за лес. Парило. «Значит, нас разделяет 700 лет», — сказала Анна.
«Примерно».
Кин отвел ветку яблони, чтобы Анне не надо было наклоняться.
«Это хорошо, потому что такая пропасть времени делает нашу с вами связь эфемерной. Даже если бы вы захотели узнать, когда умрете, а это естественный вопрос, я бы ответить на него не смог. Слишком давно».
«Вам задавали такие вопросы?»
«Мы не должны говорить об этом. Но такие случаи уже были и не нарушали эксперимента. Временная система стабильна и инерционна. Это же море, поглощающее смерчи».
«Я жила давно», — подумала Анна вслух. «Для вас я ископаемая. Ископаемая, которая жила давно. Мамонт».
«В определенной степени, да».
Кин не хотел щадить ее чувств. «Для меня вы умерли 700 лет назад». «Вы в этом уверены?»
«Уверен, хоть и не видел вашей могилы».
«Спасибо за прямоту. Я была вчера на кладбище, там, на холме. Я могу оценить величину этой пропасти».
«Мы хотим пересечь ее».
«И забрать оттуда человека? А если он будет несчастен?»
«Он гениален. Гений адаптабелен. У нас есть опыт».
«Вы категоричны».
«К сожалению, я всегда сомневаюсь. Категоричен Жюль? Может, потому что молод. И не историк, а в первую очередь физик-временщик».
«Вы историк?»
«У нас нет строгого деления на специальности. Мы умеем многое».
«Хотя, в общем, вы не изменились».
«Антропологический тип человека остался прежним. Мы далеко не все красивы и не все умны».
«Во мне просыпаются вопросы», — сказала Анна, остановившись у крыльца.
Кин вынул грабли из бочки и приставил к стене. «Разумеется», — сказал он, — «об обитаемости миров, о социальном устройстве, о войнах и мире». «Я не отвечу вам, Анна. Я ничего не могу вам ответить. Хотя, надеюсь, сам факт моего прилета сюда уже оптимистичен. И то, что мы можем заниматься таким странным делом, как поиски древних мудрецов».
«Это ничего не доказывает. Может, вы занимаетесь поисками мозгов не от хорошей жизни?»
При плохой жизни не хватает энергии и времени для таких занятий. А что касается нехватки гениев...
В калитке возник дед Геннадий с кринкой в руке.
«Здравствуй», — сказал он, будто не замечая Кина, который стоял к нему спиной. «Ты что за молоком не пришла?»
«Познакомьтесь», — сказала Анна. «Это мои знакомые приехали».
Кин медленно обернулся.